внимающий. В далекую эпоху, когда праведная династия Аль-Махадов утвердила свою власть над землями Магриба, а султан Абдель-Мумин укреплял в сердцах людей веру в единого Аллаха, в белокаменном городе Анфа происходили удивительные события, о которых я расскажу тебе сегодня. В те времена берберы, коренные жители этих земель, еще хранили древние традиции своих предков. Тысячу лет лев был их священным символом, воплощением силы и справедливости. Обитал он в изобилии в глухих пущах марокканских, на склонах величественного Атласа и в долинах африканских. Когда же пришли в эти земли арабские воины со светом ислама, они с уважением отнеслись к этому образу, ибо и в исламе царь зверей почитается как символ отваги и мудрости. Анфа тех времен была небольшим, но крепким городом. Высокие стены из песчаника, возведенные искусными мастерами, защищали его от набегов кочевников и пиратов. В центре возвышалась соборная мечеть Масджид аль-Джами, чей минарет первым встречал лучи восходящего солнца. Вокруг мечети теснились дома горожан, одни побогаче, с внутренними двориками и фонтанами, другие попроще, но все они были выбелены известью, отчего город сиял на солнце, подобно жемчужине. Улицы Анфы были извилисты, как змеи пустыни. В Медине находился оживленный сук, где торговцы из далеких стран предлагали свои товары: благовония из Йемена, шелка из Дамаска, пряности из Индии. По утрам муэдзин созывал правоверных на фаджр, утреннюю молитву, и его голос разносился над просыпающимся городом.
На северной окраине Анфы у родника Айн-аль-Хаят, источника жизни, собирались женщины с глиняными кувшинами. Они черпали воду и вели неспешные беседы, передавая из уст в уста истории о дальних странах и чудесах невиданных. А недалеко от этого источника раскинулся густой лес, который местные жители называли Габа-аль-Усут – лес львов. Он тянулся далеко на север вдоль побережья черных камней и теряясь в туманной дымке горизонта. В этих дремучих чащах обитало множество свирепых львов, наводивших ужас на путников и караваны. Говорили, что даже самые отважные охотники не осмеливались углубляться в эти тернистые заросли. В ту пору далекого прошлого жил в Анфе человек, которого звали Абу Хафс Амар ибн Харун аль-Мадюни. Каждый день после утренней молитвы его можно было видеть в первых рядах молящихся в городской мечети. Он был известен своей набожностью и знанием Корана, но душа его страдала от людской суеты и пороков. И вот однажды, совершив омовение, вуду, и прочитав намаз аль-Истихара, он решил удалиться в лес. Взял он с собой лишь самое необходимое – мусхаф, священный Коран, котомку для трав, медную миску и шерстяной бурнус. Не успел он войти в чащу лесную, как его окружила стая свирепых львов, устремивших на него хищные взгляды. Но вместо того, чтобы разорвать старика на пуски, звери, словно по велению свыше, склонились
перед его душевной чистотой. И стали они охранять его, слушаться и следовать за ним по лесам, полям и оврагам. Шло время, и жители старинного города, утопающие в пучине проблем и мирских дел, почти забыли о старце. Охотники ходили в лес стрелять дичь в поисках пропитания, местные жители собирали там ягоды, грибы, а также хворост и дрова для печей и хамамов. И стал народ замечать, что в глубине леса, на полянах, сидит старец, окруженный львами, и ведет с ними беседу, словно они понимают друг друга.
Люди возвращались в город и рассказывали о невиданном чуде, как человеку удалось покорить священный марокканский символ. Тогда улемы, религиозные ученые, сказали, что неспроста Аллах наделил его такими способностями, что он необыкновенный и общается с символическим животным посредством божественной силы, карамата, божественного дара. Люди стали к нему ходить за мудрым советом. Старец велел львам спокойно ждать, пока он разговаривает с людьми, наставлял их на путь истинный, лечил своими руками и предсказывал их судьбу. И пошла молва по старому городу, что он человек непростой. И прозвали его в народе «Сиди Бельют, отец львов».
Люди принесли ему в дар несколько овец, и он стал пасти их на лесных полянах. И львы помогали ему пасти овец, а ночью охраняли его сон. Когда было холодно, в ледяные ночи, они окружали старца своими телами и грели его. Со временем его глаза ослепли от старости молитвенных слез, и самый преданный из львов стал его поводырем. Настал день, когда душа его должна была покинуть этот мир. Произошло великое чудо. Львы, не покидавшие святого при жизни, бережно подняли его бездыханное тело и понесли к источнику, где женщины набирали воду. На рассвете, когда первые лучи солнца коснулись крепостных стен Анфы, львы начали рычать с такой силой, что весь город пробудился. И тогда люди, преодолевая страх, подошли к источнику и увидели тело святого. Львы же, исполнив свой последний долг, склонили головы и медленно ушли в лесную чащу.
Старцы решили похоронить недалеко от того места, где львы положили тело, и на его могиле выросла пальма. Люди стали приходить к этой пальме со своими печалями и надеждами, совершая один и тот же обряд. Окунали деревянную лучину в масло, зажигали конец огнем, и пока огненное масло капало к корням пальмы, читали дуа, молитвы и возносили свои просьбы к Аллаху через баракат, благодать святого. И заметили факихи, что люди ходят поклоняться не в мечеть, чтобы читать Коран, а на могилу святого. Они решили воздвигнуть мавзолей с белоснежным куполом, куббу, сделать место для мусульманской молитвы и поместить этот мавзолей прямо на пальме. И растет теперь эта пальма внутри самого мавзолея. Со временем тела усопших начали хоронить прямо у ворот этого мавзолея, в надежде, что Сиди Бельют позаботится о душах усопших. Из разных регионов королевства стали привозить сюда и хоронить близких. И образовалось на севере Африки одно из самых больших кладбищ, названное кладбищем Марабу, святого Сиди Бельюта.
Thank you. Вы слушали «Легенды о святых Касабланки», сказание о Сиди Бельюте, автор сказки и рассказчик Алекс Бегот.